Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
На Солнце зарегистрирована сильнейшая за 12 лет вспышка. 6 сентября Солнце взорвалось сразу двумя вспышками X-класса, одна из которых вошла в десятку самых мощных, какие когда-либо удавалось измерить. Накопленная в недрах Солнца энергия может выбрасываться резкими вспышками в атмосфере звезды. Это взрывные процессы, в ходе которых за несколько минут выделяется энергия на миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. В зависимости от величины пика в рентгеновском диапазоне вспышки классифицируют по интенсивности, разделяя на 5 классов от A до X, с индексом обычно от 1 до 9,9. Это крупнейшие взрывы в пределах Солнечной системы, заставляющие сгустки и тяжи раскаленной плазмы подниматься над поверхностью звезды на сотни тысяч километров. Сразу две вспышки самого мощного X-класса были замечены на Солнце днем 6 сентября. В 12:10 по московскому времени инструменты зарегистрировали сильную вспышку X 2,2, а вскоре в 15:03 за ней последовала еще более мощная вспышка X 9,3. Событий такого масштаба не замечалось на Солнце с 2005 года, когда на звезде наблюдали вспышку X 17. Добавим, что текущий рекорд удерживает солнечная вспышка 2003 года интенсивностью X28. Нынешняя же заняла вполне достойное 8-е место за всю историю наблюдений. Обе солнечные вспышки 6 сентября 2017 года родились в одной и той же активной области AR-2673, где на площади порядка 7-9 диаметров Земли в поперечнике собралась целая группа пятен. Стоит добавить, что активность Солнца следует 11-летним циклам. Текущий начался в 2008 году и отличался необычным спокойствием. А в настоящее время приближается к своему минимуму. Так что такие мощные события на звезде стали большим сюрпризом для ученых. Потоки частиц и разряженной плазмы, выброшенные вспышками и другими проявлениями солнечной активности, могут пересекать траекторию планеты Земля, вызывая и полярные сияния, и нарушения в работе систем связи и навигации, а также электроники и даже электросетей. К сожалению, до сих пор предсказать их появление не слишком удается. Так что, возможно, AR-2673 еще удивит нас, прежде чем ослабнуть окончательно. Озвучены факторы, влияющие на сексуальное желание у молодых женщин. Международный коллектив ученых в ходе масштабного эксперимента выяснил, как гормоны влияют на половое влечение у молодых женщин. Эстрадиол, прогестерон и тестостерон, как показали результаты, оказывали совершенно различные воздействия на женский организм. Исследователи не раз рассматривали вопросы влияния гормонального статуса на сексуальное влечение у молодых женщин. Теперь специалисты из Британского университета Глазго и Американского Гумбольдтского университета решили провести масштабное исследование. Главный вывод можно сформулировать так. Воздействие некоторых половых гормонов усиливает сексуальное желание к постоянному партнеру, однако не побуждает женщину к случайным связям. Исследование включало в себя три этапа. Участие в нем приняли 375 представительниц прекрасной половины человечества. Каждый из этапов, длившихся примерно 5 недель, в свою очередь включал в себя несколько отрезков. В рамках каждого из них женщины рассказывали, пребывают ли они в отношениях, и проходили тесты, направленные на оценку их сексуального влечения. Для определения уровня половых гормонов ученые брали у участниц эксперимента образцы слюны. Результаты эксперимента наглядно продемонстрировали, что половые гормоны, в частности эстрадиол, прогестерон и тестостерон, оказывают различные воздействия. Влияющий на менструальный цикл эндогенный стероид и прогестагонный половой гормон прогестерон оказывал в целом негативный эффект на женское сексуальное желание. Эстрадиол, главный и самый активный женский половой гормон, увеличивал желание вне зависимости от романтического статуса. Ученые, между тем, не склонны видеть в нем аспект, который может подтолкнуть женщину к случайной связи. Очевидно, эстрадиол воздействует именно на сексуальное влечение к одному конкретному человеку, чаще всего постоянному партнеру. Ученые также не нашли доказательств влияния основного мужского полового гормона тестостерона, который может секретировать и женский организм, на сексуальное влечение. Ранее, напомним, другая группа исследователей связала частоту секса у женщин с памятью. Как показали результаты, частота положительно коррелировала с запоминанием слов, но не лиц. Всего в эксперименте поучаствовали 78 здоровых женщин. возраст которых составлял от 18 до 29 лет. Окончательные выводы делать рано, однако полученные данные, по мнению ученых, указывают на уверенную связь между половыми связями и нейрогенезом, появлением новых нервных клеток. Новое исследование поставило внеземную жизнь под большой вопрос. Ученые пришли к выводу, что жизнь на планетах рядом с красными карликами, самыми распространенными объектами звездного типа во Вселенной, вероятно, не может возникнуть. Если выводы верны, то это, с одной стороны, сильно затруднит поиск внеземных форм жизни, а с другой стороны, сузит спектр поиска. Исследователи считают красные карлики самыми распространенными звездами во Вселенной. Именно к числу таких объектов принадлежит Проксима Центавра, являющаяся ближайшей к Солнцу звездой. Рядом с ней вращается планета Проксима Центавра Б, которую некоторые эксперты называют потенциально пригодной для жизни. Кроме этого, 20 из 30 самых близких звезд, расположенных по мере удаления от Проксимы Центавры, тоже относят к числу красных карликов. Неудивительно, что такие светилы представляют для ученых особый интерес. В научной среде ведутся ожесточенные споры о пригодности для жизни планет, расположенных вблизи таких звезд. Новые выводы специалистов, представляющих Гарвардский университет и Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, говорят не в пользу их жизнепригодности. Свои выводы ученые изложили в журнале The Astrophysical Journal. А краткий обзор можно найти в Science Alert. Исследователи постарались оценить, способны ли объекты звездного типа производить нужное для формирования жизни количество ультрафиолетового излучения. Это считают необходимым условием для появления РНК – рибонуклеиновой кислоты, передающей генетическую информацию от ДНК к синтезирующим белок рибосомам и выполняющим ряд других важных функций. Существует гипотеза, согласно которой именно РНК предшествовала клеткам, имея способность к самокопированию и представляя собой первые в мире ферменты. Построенная американскими учеными модель показала, что планеты, расположенные рядом с красными карликами, имеют в 100, а то и в 1000 раз меньший доступ к ультрафиолетовому излучению, чем молодая Земля. Иными словами, химические процессы, необходимые для зарождения жизни и происходившие на нашей планете, очень маловероятны на ближайших к нашей системе экзопланетах. Согласно альтернативной версии, такие химические процессы все же могут иметь место. Однако их скорость будет все равно несопоставимо ниже, чем та, которая наблюдалась на Земле миллиарды лет назад. Авторы исследований не спешат делать далеко идущие выводы. Тем более, что избыток ультрафиолетового излучения столь же губителен для жизни. Должно быть достаточно ультрафиолетового излучения, чтобы это привело к образованию жизни, но не настолько много, чтобы это разрушило атмосферу планеты, говорит один из авторов исследования Робин Вордсворт. Подтвердить или опровергнуть полученные выводы помогут новые исследования. Пауки научились плести сверхпрочные нити с нанотрубками и графеном. Ученые подкармливали пауков нанотрубками и графеном, заставив плести невероятно прочную бионанокомпозитную паутину. Нити тутового шелкопряда отличаются прекрасной прочностью и упругостью, но до сих пор это едва ли не единственный пример того, как мы можем использовать столь замечательный материал, как паутина. Люди тысячи лет широко используют шелк, но на паутине исследователи сосредоточились в последнее время, изучая ее весьма многообещающие механические свойства, говорит профессор университета Тренто Никола Пуньо. Это одни из лучших полимерных волокон в плане прочности на разрыв, а также предельного натяжения и особенно упругости, даже в сравнении с синтетическими волокнами наподобие кевлара. Несмотря на эти замечательные свойства паутины шелкопряда, команде профессора Пуньо удалось сделать ее втрое прочнее и в 10 раз более упругой. В статье, опубликованной журналом 2D Materials, ученые описывают простой способ получить уникальное бионанокомпозитное волокно. Поить пауков водой, содержащей углеродные нанотрубки или пластинки графена. В лаборатории пауков трех видов авторы держали на такой нанодиете, после чего проверили свойства их паутины. Самая крепкая из них продемонстрировала прочность на разрыв до 5,4 гектопаскаль и величину полной работы, затраченной на разрыв образца, до 1570 джоулей на грамм. По словам профессора Пуньо, эти цифры соответственно втрое и в 10 раз выше, чем у обычной биокомпозитной паутины.
Это высочайшая прочность волокон, известная сегодня, сравнимая с прочностью лучших углеродных нанонитей и зубов морского блюдечка, добавляет ученый. Пока мы в самом начале, но наши результаты подтверждают саму концепцию и открывают путь к применению естественного и эффективного процесса – использованию самих пауков для производства упрочненного бионического шелкового волокна. Более того, такой процесс естественного армирования биологических структурных материалов может использоваться и с другими животными и растениями, приведя к появлению нового класса веществ – бионических композитов. Создана камера, видящая внутренние органы насквозь, без помощи рентгена. Принцип работы камеры основан на регистрации баллистических фотонов. Исследователи из Эдинбургского университета разработали прототип камеры, способной видеть насквозь без применения рентгеновских лучей. Устройство будут использовать для контроля эндоскопических обследований. Эндоскопы – оптические приборы, которые вводятся в организм пациента через естественные отверстия. Так устроена, например, гастроскопия – осмотр желудка, двенадцатиперстной кишки и стенок пищевода, при котором гибкий эндоскоп вводится через рот или нос. Такое обследование снижает вероятность осложнений, так как не требует дополнительных разрезов на теле пациента. Многие осмотры с помощью эндоскопа проводят под рентгеновским контролем. Он позволяет точно определить положение устройства в организме. Однако рентгенография имеет ряд минусов. От воздействия ионизирующего излучения до стоимости работы такого прибора во время осмотра. Новая разработка, по словам ученых, позволит отказаться от рентгеновского контроля. Современные эндоскопы снабжены источником света для дополнительного освещения во время неинвазивных операций. Фотоны этого источника улавливает камера. Принцип работы ее фотоновых детекторов основан на фиксации нерассеянных, так называемых баллистических фотонов. Эти частицы движутся по траекториям, близким к прямолинейным, и практически не рассеиваются по сравнению с большинством фотонов, идущих от источника света. Баллистических частиц гораздо меньше, чем рассеянных. Сделать выводы о том, где находится эндоскоп, можно, сопоставив время регистрации баллистических и рассеянных фотонов. Разработчики испытывали прототип, разместив источники света внутри ощипанной тушки курицы и легкого овцы. Зарегистрировать сигнал удалось при толщине тканей около 20 сантиметров. Найдена мутация, вызывающая болезнь вампиров. Наследственную порфирию связали с белком, участвующим в формировании других белков. Мутации в его гене нарушают синтез гемоглобина и вызывают вампирскую светобоязнь. Считается, что некоторые легенды о вампирах были вдохновлены случаем редкого, но реально встречающегося наследственного заболевания – эритропоэтической порфирии. У людей, страдающих различными формами этой болезни, нарушен синтез гемоглобина, что приводит к анемии и накоплению в крови промежуточных продуктов – протопорфиринов. Под воздействием ультрафиолетового излучения они превращаются в порфирины, которые повреждают клетки кожи, вызывая тяжелые воспаления, язвы и деформации мягких тканей. Неудивительно, что больные тщательно избегают солнечного света и вынуждены то и дело прибегать к переливанию крови. Заболевание может принимать разные формы в зависимости от того, какой именно этап производства гемоглобина блокирован. И далеко не все из них удалось связать с мутациями в конкретных генах. Лишь недавно американские медики обнаружили нарушение в гене CLIP-X, ведущее к развитию вампирской эритропоэтической порфирии. Статью доктора Барри Поу и его коллег из Бостонской детской больницы публикует журнал PNAS. Стоит сказать, что гемоглобин является комплексной молекулой, содержащей белковую часть и пигментную группу гем. Протопорфирированное соединение с координированным атомом железа. Этот финальный этап присоединения металла катализирует фермент ферохилатаза и, как правило, развитие EPP, связанное с нарушением в гене этого фермента – FECH. Однако в некоторых случаях с геном FECH у больных оказывается все в порядке, что ставит ученых в тупик. Лишь новое исследование бостонских медиков показало, что виновником EPP может выступать совершенно другой ген – CLIP-X, который участвует в целом ряде внутриклеточных процессов, связанных с синтезом белков. Ученые отмечают, что для синтеза гема и гемоглобина организму достаточно иметь хотя бы одну нормальную копию гена CLIP-X. При этом кровь сможет переносить кислород и углекислый газ, поддерживая жизнь. Однако финальный этап производства будет оставаться самым медленным, и не сможет успевать за предыдущими шагами, заставляя эритроциты накапливать промежуточный продукт – протоперфирин-9. Именно он под действием света и наносит повреждения клеткам, вызывая тяжелую вампирскую болезнь. Глобальное потепление может уничтожить треть животных паразитов к 2070 году. Ученые создали онлайн-справочник видов, которым угрожает опасность. Изменения климата опасны для множества видов животных. Например, недавние исследования показали, что к концу 21 века может на треть сократиться популяция императорских пингвинов. Авторы новой работы пришли к выводу, что к 2070 году под угрозой исчезновения окажется треть паразитических видов Земли. Несмотря на вред, который паразиты могут причинять организмам хозяевам, радоваться этой новости не стоит. Вымирание паразитов способно непоправимо изменить структуру экосистем, разрушить существующие пищевые цепи и привести к неконтролируемому росту других видов животных. Комментирует одна из авторов работы, зоолог Анна Филлипс. Наличие паразитов – хороший индикатор стабильности экосистемы. Это значит, что система обладает широким разнообразием видов, и такие условия существуют достаточно долго для того, чтобы успели появиться сложные связи между организмами. Ученые исследовали американскую национальную коллекцию паразитов – собрание образцов нескольких сотен паразитических видов. Также исследователи использовали несколько существующих баз данных, в которых собрана информация о различных видах клещей и блох. В работу вошли данные о географии распространенности 457 видов паразитов. Ученые создали несколько моделей, демонстрирующих влияние разных климатических изменений на каждый вид. Исследователи пришли к выводу, что глобальное потепление для паразитов опаснее, чем для организмов хозяев. Согласно наиболее оптимистической модели, учитывающей относительно слабые изменения климата, к концу 21 века исчезнут около 10% паразитов. Наиболее катастрофический прогноз предполагает, что треть сегодняшних паразитов исчезнет с лица Земли к 2070 году. На основе результатов работы ученые создали онлайн-справочник, в котором можно проверить предполагаемый уровень угрозы для большинства видов паразитов. Ранее мексиканские биологи обнаружили, что городские птицы защищают свои гнезда от паразитов с помощью окурков. Обнаружена черная дыра массой в 100 тысяч масс Солнца. Астрономы подтвердили наличие черной дыры промежуточной массы неподалеку от центра нашей галактики. Наблюдать черные дыры удается лишь по их влиянию на находящиеся поблизости объекты, например, по звезде, с которой они вращаются в двойной системе, или по излучению аккреционного диска из раскаленного вещества, падающего внутрь дыры. Известно достаточно примеров таких объектов с черными дырами, как звездные массы, до 10 масс Солнца, так и сверхмассивными, в миллионы и миллиарды Солнц. Однако черные дыры промежуточной массы, сотни и тысячи солнечных масс, ускользают от наблюдателей. Хорошими кандидатами на эту роль считаются ультраяркие рентгеновские источники, обнаруживаемые в некоторых соседних галактиках, хотя с этим согласны далеко не все специалисты. В прошлом году команда Томохары Ока из университета Кейо обнаружила еще один подходящий вариант – облако молекулярного газа CO040-022 неподалеку от центра Млечного Пути. Наблюдения, проведенные с помощью радиотелескопа Набияма, показали, что, имея в размерах около 0,3 светового года, оно неоднородно по структуре. Разные области облака движутся с сильно различающимися скоростями. Некоторые очень быстро. Моделирование показало, что такая картина может объясняться скрытой внутри газа черной дырой с массой порядка 100 тысяч солнечных. В статье, опубликованной журналом Nature Astronomy, Томохара Ок и его коллеги сообщают результаты новых исследований CO040-022, проведенных на радиотелескопах ALMA. Эта работа позволила подтвердить и уточнить распределение скоростей движения газа в различных областях облака и указала на наличие особенного плотного сгустка близ центра. Слабый источник радиоволн, обнаруженный здесь, по своим спектральным характеристикам очень похож на спектр радиоизлучения от SQRA, источника в 500 раз более мощного, который связывают со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути. Все это, по мнению японских астрономов, вполне однозначно подтверждает обнаружение черной дыры массой порядка 100 тысяч солнечных неподалеку от центра нашей галактики. Ученые полагают, что такая дыра слишком велика для того, чтобы образоваться непосредственно из облака газа CO040-022. Скорее всего, она является остатком активного ядра древней галактики, когда-то поглощенным Млечным путем, и направляется к окончательной гибели в сверхмассивной черной дыре SQRA. Самоубийство китов объяснили солнечной активностью. Выбрасывание китов на берег может быть результатом нарушения ориентации из-за бури на Солнце. Случаи самоубийства китов, выбрасывающихся на берег, происходят постоянно. Однако до сих пор плохо объяснимы. Одни специалисты связывают их с добровольным уходом при тяжелой болезни, что позволяет сэкономить ресурсы стаи, обычно заботящейся о заболевших. Другие говорят, что это результат простой случайности и попадания на мель во время охоты. В новой работе немецких ученых китовые самоубийства объясняются активностью Солнца. Статья Клауса Венцелова и его коллег из университета Келя опубликована в International Journal of Astrobiology. Авторы обратились к недавнему случаю гибели сразу 29 кашалотов, которые в январе 2016 года выбросились на берег Северного моря. Они обратили внимание на то, что незадолго, в 20-х числах декабря 2015 года, на Солнце была зарегистрирована целая серия вспышек интенсивностью М1 и выше. По мнению немецких физиков, это вряд ли простое совпадение. Такие события приводят к выбросу Солнцем больших объемов плазмы, излучения и потоков быстрых частиц. Достигая орбиты Земли, одни раньше, другие чуть позже, они взаимодействуют с ее атмосферой и глобальным магнитным полем. В результате могут возникать полярные сияния и геомагнитные бури, связанные с дестабилизацией силовых линий магнитного поля Земли. По расчетам Ванцелова и его соавторов, это произошло и в декабре 2015 года, когда смещение силовых линий геомагнитного поля в Северном море в районе Норвежской траншеи превысило 460 километров. Известно, что китообразные, как и многие другие морские животные, во многом полагаются на геомагнитное поле для навигации в океане. Поэтому логично предположить, что нарушение его структуры вполне способно дезориентировать их. Как неверные координаты GPS могут заводить автомобилистов куда угодно. Чувствуя направление силовых линий, кашалоты направлялись прямиком на мелководье, выбраться с которого им уже не удалось. Ученые отмечают, что погибшие животные были еще молодыми и неопытными, родом из открытого океанского региона Азорских островов. И в стесненных условиях Северного моря нарушение навигации вполне могло оказаться фатальным. Кашалоты – очень большие животные, обитающие в открытом океане, так что если они и запутаются, то могут плыть в неверном направлении днями, а затем просто скорректировать курс, говорит Клаус Ванцелов. Но в море между Шотландией и Норвегией достаточно проплыть немного, и будет уже поздно. Они в ловушке. Обнаружен пульсар – чемпион Млечного пути по скорости вращения. Останки погибшей массивной звезды превратились в пульсар и разогнались до 700 оборотов в секунду. Это новый рекорд нашей галактики. Когда большая активная звезда взрывается сверхновой, ядро ее коллапсирует и часто образует новый объект – невероятно компактную и плотную нейтронную звезду. Сильное магнитное поле и вращение заставляют их излучать узкими потоками во всех диапазонах от радио до гамма-лучей. Время от времени потоки от таких далеких нейтронных звезд направляются к Земле, и мы видим их как регулярно повторяющиеся вспышки пульсаров. За таким объектом и проследили Сисбаса из Нидерландского института радиоастрономии и его коллеги, статья которых опубликована в Astrophysical Journal Letters. Миллисекундный пульсар PSR J0952-0607 расположен на расстоянии 3200-5700 световых лет в созвездии Секстант. По оценкам астрономов, он насчитывает около 1,4 солнечных масс. И каждые 6,4 часа вокруг него обращается небольшая звезда – спутник массой порядка 20 масс Юпитера. Нейтронная звезда перетягивает на себя часть вещества своей соседки. Этот поток заставляет ее раскручиваться все быстрее. По оценкам Басса и его соавторов, скорость вращения J0952 достигает 707 оборотов в секунду. А это более 42 тысяч оборотов в минуту. Наблюдения были проведены с помощью сети из тысяч сравнительно небольших радиоантенн, расположенных в Нидерландах и других странах Северной Европы и объединенных в инструмент LAFAR – низкочастотный массив. Они показали, что параллельно вращению увеличиваются и силы излучения пульсара. В результате он все активнее испаряет соседнюю звезду. Этот процесс все еще продолжается. Такие объекты уже известны ученым, и как самый знаменитый из них, иногда называются черными вдовами. Подобно паукам, самки которых пожирают самцов после копуляции. Теоретически пульсары могут разогнаться до скорости порядка 72 тысяч оборотов в минуту, прежде чем начать распадаться на части под действием центробежных сил. J0952 до этого еще далеко. Хотя он и стал самым быстро вращающимся в нашей галактике и вторым из вообще всех известных пульсаров. Текущий рекордсмен PSR J1748-2446AD набирает около 43 тысяч оборотов в минуту, порядка 60% от теоретического максимума.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!